9.
Предчувствие дурного появилось, когда я свернул на подъездную дорожку и увидел, что в доме темно. Усилилось, когда я обнаружил, что входная дверь не заперта. «Эл!» Тишина. Я нашарил выключатель, нажал. В гостиной царила стерильная чистота, как в комнатах, где регулярно прибираются, но которыми редко пользуются. На стенах висели фотографии в рамках. Я практически никого не знал. Решил, что это родственники Элла. Но одна, над диваном, запечатлела знакомую мне пару. Джона и Жаклин Кеннеди. На морском берегу. Вероятно, в Хайнис-Порт.
В Хайнис-Порт, штат Массачусетс, находится семейное поместье Кеннеди.
Они стояли, обнявшись. В воздухе чувствовался аромат Глейд, но он не полностью маскировал запах больничной палаты, идущей откуда-то из глубины дома. Где-то очень тихо Temptations играли мою девушку. Про солнечный свет, хмурый день и все такое. «Эл, ты здесь?» «А где же еще?» «На студии 9 в Портленде. Танцует диско и пытается снять студентку. Я высказал пожелание, а пожелания иной раз исполняются». Я поискал выключатель на кухне, нажал, и помещение залил флуоресцентный свет, достаточно яркий, чтобы проводить операцию по удалению аппендикса. На столе стоял пластмассовый контейнер для лекарств, какие кладут недельный запас таблеток. Обычно они маленькие, помещаются в кармане или в сумочке, но этот размерами не уступал энциклопедии. Рядом белел вырванный из блокнота листок с надписью:
«Если забудете принять таблетки в 8 часов, я вас убью, Дорис».
Моя девушка закончилась, началось всего лишь мое воображение. Я пошел на музыку и запах больничной палаты. Эл лежал на кровати. Он выглядел умиротворенным. В последний момент из уголка каждого закрытого глаза скатилась по слезе. Полоски еще блестели. На ночном столике слева от него стоял мультидисковый проигрыватель. Компанию ему составляла записка, прижатая пузырьком из-под таблеток. Он бы не удержал листок и при легком ветерке, потому что пустой весил совсем ничего. Я посмотрел на этикетку. Оксикантин, 20 миллиграмм. Потом взял записку.
«Извини, дружище. Не мог ждать. Слишком сильная боль. Ключ от закусочной у тебя есть, и ты знаешь, что нужно делать. Не питай иллюзий, что сможешь предпринять вторую попытку, потому что слишком многое может случиться. Сделай все правильно с первого раза. Возможно, ты злишься на меня за то, что я втянул тебя в это дело. Я бы злился, окажись на твоем месте. Но не отступайся. Пожалуйста, не отступайся. Под кроватью коробка. В ней еще около 500 долларов, которые я накопил. Все в твоих руках, дружище. Через 2 часа после того, как утром Дорис найдет меня мертвым, арендодатель, вероятно, повесит на закусочную замок. Так что ты должен все сделать этим вечером. Спаси его, ладно? Спаси Кеннеди, и все изменится. Пожалуйста. Эл».
«Ублюдок», — подумал я. «Ты знал, что у меня могут быть сомнения, и разобрался с ними таким образом». Конечно, я сомневался. Но сомнения и решения не одно и то же. Если он опасался, что я могу дать задний ход, то напрасно. Остановить Освальда? Понятное дело. Но Освальд в данный момент отступил на второй план, стал частью туманного будущего. Странно, конечно, так позиционировать 1963 год. Однако совершенно правильно. Прежде всего, меня заботила семья Даннингов. Артур, также известный как Тага, я еще мог его спасти. И Гарри тоже. «Кеннеди умел менять свою позицию», — слова Элла. И говорил он о Вьетнаме. Даже если бы Кеннеди не изменил свою позицию, оказался бы Гарри в том же месте и именно в тот момент 6 февраля 1968 года. Я так не думал. «Хорошо», — прошептал я. «Хорошо». Наклонился и поцеловал Элла в щеку. Почувствовал соленость его последней слезы. «Покойся с миром, дружище». Thank you.
10.
Вернувшись домой, я просмотрел содержимое портфеля «Лорд Бакстон» и роскошного бумажника из страусиной кожи. Мне достались подробные записи Элла о перемещениях Освальда после демобилизации из морской пехоты 11 сентября 1959 года. В бумажнике лежали все мои документы. Ситуация с деньгами оказалась лучше, чем я ожидал. С учетом суммы, припасенной Эллом, я располагал более чем 5000 долларов. В моем холодильнике и нашелся гамбургер. Я приготовил его и положил в миску Элмора. Гладил кота, пока он ел. «Если я не вернусь, отправляйся к риттерам», — посоветовал я ему. «Они о тебе позаботятся». Элмор, разумеется, не показал вида, что слышит меня, но я знал, что он так поступит, если я не приду его накормить. У кошек выживание в крови. Я взял портфель, направился к двери, борясь с чрезвычайно сильным желанием броситься в спальню и спрятаться под одеялом. Найду ли я моего кота и мой дом на прежнем месте, когда вернусь, если сумею осуществить задуманное? А если найду, будут ли они по-прежнему принадлежать мне? Кто скажет? Хотите прикол? Люди, обладающие способностью жить в прошлом, не знают, какое им уготовано будущее.
«Эй, Оззи!» — прошептал я. «Я иду разбираться с тобой, гондон!»
Закрыл дверь и ушел.
Одиннадцать. Закусочная выглядела странно без Элла, потому что чувствовалось, Элл еще здесь. Я хочу сказать, его призрак. Лица с городской стены славы смотрели на меня, словно спрашивая, «А что я здесь делаю?» Словно говоря, что мне тут не место, призывая уйти, не вмешиваясь в ход времени. Что-то особенно тревожащее было в фотографии Элла и Майка Мишо, сменившей фотографию меня и Гарри. Я прошел в кладовую и маленькими шажками, не отрывая ног от пола, начал приближаться к кроличьей норе.
«Представь себе, будто в темноте пытаешься найти верхнюю ступеньку лестницы», — говорил Элл. «Закрой глаза, дружище, так будет легче».
Я закрыл. Двумя ступенями ниже в ушах раздался хлопок выравнивания давлений. Кожа ощутила тепло. Солнце светило сквозь опущенные веки. До меня доносилось шуршание плоскопредельных станков. Я перенесся в 9 сентября 1958 года, за 2 минуты до полудня. Тагга Даннинг ожил, миссис Даннинг еще никто не сломал руку. Неподалеку, на заправочной станции Тит Шеврон, меня ждал щегольской красный кабриолет Ford Sunliner. Но сначала мне предстояла встреча с желтой карточкой. На этот раз он получит затребованный доллар, потому что я не удосужился положить в карман монету в 50 центов. Я нырнул под цепь и остановился, чтобы сунуть долларовую купюру в правый передний карман брюк. Там она и осталась, потому что, обогнув угол сушильного сарая, я нашел желтую карточку, распростертым на бетоне, с открытыми глазами и в луже крови, расползавшейся вокруг головы, с перерезанной от уха до уха шеей. В одной руке он зажимал острый осколок зеленой винной бутылки, который и пустил в дело. В другой я увидел карточку, имевшую какое-то отношение ко дню двойной выплаты в зеленом доме. Карточка, поначалу желтая, а потом оранжевая, теперь стала чернее черного.